Он замолчал, и из горла его донесся костяной клёкот. Он взглянул на нас, напряженных и молчащих, а потом запел. Была это та самая странная мелодия, которую он играл ранее, а слова звучали так чуждо, что сразу я не сумел их и вообще различить. Были это странные и не похожие ни на один язык звуки, которые падали один за другим, но потом мне пришлось выучить их наизусть, и я все еще их помню.
«Ой, en mi ventana brille el sol, y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?
Песня «Por qué te vas?» 1974 год. Испанской певицы Жанет. Janet Ann Dimich.
Он замолчал и смотрел на нас странными ореховыми глазами животного.
«Это еще не вся молитва, но вам придется так хорошо ее выучить, чтобы суметь напеть даже разбуженным из глубокого сна. Вам придется сложно, потому что мы учим песню с детства».
«Кто такая скорбная госпожа?» — спросил я наконец, чтобы сказать хотя бы что-то. Я не рассчитывал, что он сумеет сказать что-то осмысленное.
«Мы об этом не спрашиваем. Это одна из новых богинь, прибывшая, чтобы спасти нас от насилия и заставить сойти с тропы зла. Это дитя звезд, богиня, которая плачет над миром, которая учит нас, как вернуться к чистым существам, таким как животные, без похоти и насилия, которая видит сны о мире и окружает нас заботой, которая кормит, одевает и обнимает нас. Ничего больше знать и не нужно».
И снова скрипящий клёкот. «Это она наделяет вас телами животных?»
«Она помогает нам вернуться к чистым существам леса и полей. Дает нам истинные тела точно так же, как дает истинные имена. Когда вы проведаете башню скорбного сна, вы встанете перед зеркалом и поймете сами. Мир вне долины превратил вас в чудовищ, мертвых существ из железа и камня. А раскинувшиеся по миру урочища изменили ваши глаза. Оттого вы не видите, что с вами случилось. Там, перед зеркалом, вы узрите истину. Пойдемте, найдем для вас какой-то дом».
Мы вышли из его мазанки под цветущие деревья и прошли между загонами, меж бедными халупами и меланхолично бродящими существами, которые оставались людьми, но не были таковыми полностью.
«Вон та, на берегу», — указал Гильермо флейтой. «Это дом Хулио. Бедолаге он уже не понадобится. Крыша слегка запала, надо бы ее поднять и поправить стриху, но в остальном он все еще достаточно хорош, если только слегка обложить его по стенам глиной. Уборная там, на берегу ручья, а камыш растет за теми скалами на берегу болота. Едва только управитесь, сгодится вам вон то поле. Нужно перенести сорняки и отсадить их подальше от поля. Да, не нужно их уничтожать, насилие дурно».
Туман слегка рассеялся, начало просвечивать бледное солнце, благодаря чему можно было видеть вокруг подальше, чем на несколько шагов, и мы смогли осмотреться. Одновременно мы бросили взгляд на долину, и оба замерли, остолбенев. Над лесом возносилась крепость. Высокая, с несколькими острыми башнями, бодающими небо. Не была она огромной, но господствовала над равниной, и не выстроила ее рука человека. Крепость была огромным деревом, а скорее многими деревьями, сплетенными узловатыми стволами, сросшимися и соединившимися. Они создали башни, ступени и донжоны. Снизу крепость покрывал целый лес лиан, а выше вставали лишь сплетшиеся стволы и торчащие во все стороны скрученные ветви с листьями.
«Это башня скорбного сна. Наша госпожа спит внутри нее. Вы отправитесь туда, встать перед зеркалом и вступить в ее сон, чтобы она увидела для вас новые тела и окружила заботой. Но это не сейчас».
«Это дерево», — простонал Бенкей.
«Верно. Когда урочища прорвались и призраки залили мир за горами, когда наступила война богов, там был двор. Жили в нем люди, которые знали лишь насилие, огонь и железо. Двор, в котором повстречались женщины из огня и мужчины из тьмы, где шла битва и лилась кровь. И росло там святое дерево, корням которого прильнула наша скорбная госпожа, пораженная насилием, кровью и гневом. Там уснула она от ужаса и принялась кричать в том сне над обидами в долине. А дерево пробудилось от ее крика и окружило ее, создавая башню. Так оно было».
«И когда это случилось?» — спросил я.
«Давно. Я не помню того, что было раньше. Плохо помню. Годы назад. Годы миновали, да. Может, 2, а может и 20. Кто знает. Время в тумане течет странно. Кто за ним поспеет?»
Наконец он ушел, а мы остались одни в полуразрушенной хате с запавшей крышей и плетеными стенами, обложенными засохшей и растрескавшейся глиной. Бенке осмотрелся и дернул одну из жердей, что укрепляли крышу. «Этой клетке не больше 2-3 лет», — заявил он. «Новых нет, и нет тех, что были бы старше остальных. Тут никто ничего не ремонтировал, а такие курени рассыпались бы после 3-й порядочной зимы».
«Крышу мы подремонтируем», — сказал я. Он посмотрел на меня с удивлением.
«Но ведь мы тут не станем жить, а сегодня ночью дождить не должно. А это урочище полно живущих тут безумцев».
«Но в лесу, полном сумасшедших ройхо, мы тоже не выживем. К тому же нам нужно поймать коней», — ответил я. «И научиться этой проклятой песенке. Без этого мы не сумеем продраться сквозь долину. Эти призраки снова нас настигнут. Только с песней мы сумеем их отогнать». А потому мы подремонтировали крышу и стены, но слишком не напрягались. Одна мысль, что нам придется остаться здесь дольше, чем на 1-2, наполняла отвращением. Нам нужна была какая-то пища, пусть бы даже подгнившие старые корнеплоды, и мы пошли работать на поле, которое указал нам Гильермо. Некто со спиной и затылком, поросшими волчьей шерстью, указал нам корзины с землей, куда должны были мы переносить аккуратно выкопанные раздвоенной палочкой сорняки, а потом осторожно высыпать их на луг. Однако остальные сторонились нас, явно опасаясь даже смотреть в нашу сторону. Ближе к вечеру кто-то без слова поставил перед нами сломанную корзину, в которой лежала горстка сморщенных и скрученных овощей и горстка сухих зерен фасоли. Мы вернулись в свою нищую мазанку готовить водянистый супчик, припахивавший гнильцой и землей. В сумерках все жители долины принялись спешно прятаться в своих домах. Мы слышали, как запираются двери и как подпирают их изнутри, как с хлопаньем затворяют ставни. Лишь кое-где виделся слабый отсвет светильничка. Мы съели суп и сели в полутьме, понемногу подбрасывая в огонь. Снаружи пришла ночь, а вместе с ней снова появились шепоты и шелесты. Что-то скреблось в плетеные стены и ковыряло засохшую глину между слоев плетенки. Бенкей пытался играть услышанную мелодию, но была она настолько странной и чужой, что он тут же что-то попутал, и проникли туда нотки привычные из степей саургарских провинций.